и видим описание рождения церкви, рост церкви новозаветней первого столетия через глаза писателя, который был Лука, это был врач, это был доктор. Много чего, что он здесь описывает, описано с точки зрения через глаза, через призму доктора. Каждый из нас по-разному смотрит на разные ситуации в жизни, независимо от нашего или воспитания, или образования. Хирург будет или врач будет смотреть с определенных точки зрения. Я думаю, и в сегодняшнем отрывке мы найдем кое-что, что, может быть, другие не заметили бы, а Лука как врач увидел. Но мы потом подметим еще другую характеристику его, не только с физической точки зрения, но и с духовной. И мы будем читать с 25 стиха, это 16 глава Деяния апостолов. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо мы все здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведший их в дом свой, предложил трапезу, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти тех людей». Темничный страж объявил всем Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав лишь, что они, или что это римские граждане. И пришедшие извинились пред ними, и выведшие просили удалиться из города. Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии, и, увидевши братьев, поучали их и отправились. Ну, я хочу назвать нашу тему сегодня, то, что я утром сказал, это апостола Павла, тюремное служение. Мы имеем Диму, который занимается тюремным служением в нашей церкви. Может быть, некоторые из вас даже не знали, что у нас есть тюремное служение. Он посещает некоторых тех, особенно которые на нашем языке говорят, и ведет с ними беседы, и Bible Study, и так далее. Так что это одно. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание, если вы вспоминаете все эти главы предыдущие с этой книги «Деяния апостолов», мы видим, что Господь и образец, который мы имеем, евангелизации, намного отличается от того, как мы сегодня привыкли или как мы видим, ведется служение. Это уже третий раз мы в 16 главе здесь, мы третий отрывок читаем здесь, и Лука нам здесь в этой главе описывает, как Бог привел апостола Павла в этот город. Какой этот город? Этот город Филиппы. знаменитый город, там потом образовалась церковь, и мы имеем послание к филиппийцам, это личное письмо, которое потом, спустя много лет, сидя в другой тюрьме в Риме, апостол Павел написал в эту церковь письмо. И мы называем это послание или письмо апостола Павла к филиппийцам или жителям и церкви в городе Филиппа. И мы обратили внимание, что богословы или те, которые внимательно читают Деяния апостола, мы называем это второе путешествие миссионерское апостола Павла. Просто некоторые люди их назвали первым, вторым, третьим и так далее, просто чтобы отличать, какие города он посещал в разных своих путешествиях. Это второе путешествие началось еще в 15 главе, в 36 стихе, когда апостол Павел поделился или раскрыл свое сердце своему близкому другу Варнаве, о котором мы много уже читали в Деянии апостолов. Он был один из первых служителей в церкви. И он поделился с ним, что у него было желание пойти, если вы помните выражение, он сказал, пойдем и посетим братьев наших и увидим, как они поживают. Это были те братья, те церкви, те города, которые они основали в первом своем путешествии, которое мы в прошедших месяцах уже изучали и проходили. Но перед тем, как они отправились в путь, мы уже говорили на эту тему, что апостол Павел и Варнава, они разошлись немножко в своем несогласии, если взять Иоанна Марка с собой. Так что Варнава взял Иоанна Марка, молодого служителя, который впервые оставил их и служение, и вернулся домой себе. И эта группа, они пошли и на родину Варнаве, это был остров Кипр. Апостол Павел, он взял с собой другого пастора из Иерусалимской церкви, Сила. И когда они пришли в город Дерви, там он нашел Тимофея, молодого юношу, которого он взял себе в помощники, и они отправились. И мы видели, как Дух Святой направил апостола Павла, чтобы он переплыл море в Европу, в Грецию, вместо того, чтобы он остался в Асии и, может быть, на восток отправился, на северо-восток, и очутился бы, может быть, там, где родина для многих из нас или из вас. Даже до Китая, может быть, дошел бы, восточные страны, где теперь Пакистан и Афганистан. Мы не знаем, куда апостол Павел мог бы дойти. Но помните великое поручение Иисуса Христа: идите и начинайте проповедовать где? В Иерусалиме. А потом по всей Иудее. Иудея – это был израильский народ. Все те 12 колен Израиля, там, где они жили, до самой северной части Израиля, там, где Галилея была, откуда Иисус был, и где большинство учеников жили, до самой южной точки Израиля и до моря, до Кесарии. Весь это все было Иудея. И она включала в середине себе географию, если вы посмотрите на карту, Самария. Это были дальние родственники, которые произошли, когда ассирийцы оккупировали северную часть Израиля и перемешались с 10 колен, и произошли самаряне. Так что Господь повелел ученикам своим брать Евангелие сначала в Иерусалиме, и потом всему народу Израилевому, а потом до края земли. И в этот момент апостол Павел еще был в Асии. Это было, как сказать, это было еще Самария и Иудея, еще до края земли. А край земли – это была столица Римской империи. Иерусалим, где церковь началась, это была духовная столица всего мира. И даже сегодня мы понимаем из Священного Писания, что когда Господь вернется на землю, Его царство, которое Он установит в то время, оно будет в Иерусалиме. И в Иерусалим со всего мира будут приезжать и приходить. Мы не знаем, когда это будет, в наше время, или, может быть, через 100, или 200, или через 1000 лет. И мы не знаем, какая технология будет в то время, когда Господь жил, когда апостолы жили, то или пешком надо было идти, или на лошадях, может быть, на колеснице. Теперь мы можем сесть на самолет или на корабль, или поплыть в Израиль, или быть там через 12 или 15 часов, а когда Господь будет иметь там царство, мы не знаем, с какой технологией люди будут туда прилетать или приезжать, чтобы поклоняться Господу. Но Иерусалим всегда был у Бога, его народ и его город, святой город, слово Господне называет Иерусалим. Так что мы видим контраст между духовным центром веры и культуры и общества, которое в то время был Рим. И воля Господня была, чтобы Евангелие проникло до самой столицы Римской империи. И апостол Павел, он пока что еще в Азии. И когда он увидел, что Дух Святой преграду ему поставил, и он дошел до города Троаза, мы говорили на эту тему, при береге моря, и он видел видение, и человек приглашает его в Македонию, в Грецию, в Европу, и говорит: «Приди и помоги нам!» Немедленно мы читаем, апостол Павел отправляется своей группой, и за 3 дня пришли в город Филиппы. И там никто его не встретил. Казалось бы, что за повеление Господне? И людей даже не нашел, там даже синагоги не было, там даже евреев практически почти не было. Нашел он несколько женщин у реки. И Господь чудесным образом через апостола Павла заговорил к сердцу одной женщины там. Язычница, даже не происхождение еврейка, Лидия, была богатая женщина. Господь коснулся ее сердца и открыл ее сердце. Другими словами, когда Господь открывает сердце воспринимать его слово, это та почва добрая, о котором Господь говорил притчу. Когда шел сеять или сеял, и было 4 разных почвы, 3 из них неугодные и неблагие были для произращения, чтобы плод был, но одна почва была приготовлена. Очевидно, ее кто-то вспахал. И когда сеятель сеял там семя, оно принесло много плода. И так и в сердце Лидии Господь его приготовил. И Господь приготовил апостола Павла, чтобы когда он пришел, он мог ей засвидетельствовать слово и открыть ей слово, и она уверовала. И она стала первым верующим человеком, личностью в этом городе. Дальше мы читали с 16 по 24 стих, как чудом апостол Павел мог изгнать того духа, того беса, который контролировал служанки, девочки, маленькой, молодой, мы не знаем, сколько ей лет было. Но она даже не имела имени в Священном Писании. Мы знаем, кто была Лидия, богатая женщина, но эта служанка, у нее не было имени. И теперь мы находим 3-го человека, которого касается Евангелие, которому апостол Павел проповедует, это темничный страж. И мы видим, что после того, как апостол Павел изгнал этого духа с этой девушки, ее хозяева потеряли весь доход, который они с нее имели. Помните, она прорицала, могла говорить то, что бесы ей говорили, то, что они будут делать, и на ней зарабатывали много денег. И когда она освободилась от этого, она уже не могла приносить им прихода, дохода. А когда вы касаетесь кармана человека или банковского его счета, то люди становятся злые. Особенно, если это верующие люди. И мы, помните, читали в прошлый раз, говорили о том, что взявшие их, избили их. Не просто избили по еврейскому стандарту или закону 39 раз. Потому что по еврейскому закону нельзя было больше 39 раз бить человека. Они по-римски его побили, их и силу. И не только посадили в тюрьму, но этому сторожу темничному. И он их в колоды посадил, забил, написано, в колоды. Если вы знали и видели картинки, это если у вас спина была избита до крови, раненая, и в такой позиции сидеть, это страшная боль была. Не только от избиения, но от этой позиции. И мы бы сказали: Господи, куда ты нас привел? Что за призыв? Что бы мы делали, если бы мы были в ситуации апостола Павла? Кажется, что апостол Павел не очень успешное служение здесь имеет. Такой знаменитый, избранный Господом апостол. И всего лишь, по крайней мере, до сих пор одна или две души уверовала от его служения. А когда мы посылаем миссионеров куда-то, то мы любим и желаем, и хотим от них письма иметь. Протоколы какие-то. Какие-то действия, какие-то отчеты мы желаем иметь. Если мы содерживаем человека где-нибудь, мы хотим видеть, что он трудится и имеет какой-то плод, имеет какой-то успех своей работы. Если бы апостол Павел сегодня писал нам о своем успехе, то его отчет был бы очень короткий. Но не у Господа. У Господа важна каждая душа. И Господь знает, что Он делает. Пути Господни не пути человека. И то, что мы утром видели, человек, и мудрость человеческая, она отличается от мудрости Божьей. Так что тюремное служение апостола Павла, в первую очередь, я хочу обратить наше внимание на ситуацию, он избит силой, сидят забитые в эти колоды. А час какой был? Полночь. 12 часов ночи. О чем он думал? Если бы это было мы, может быть, роптали бы, может быть, анализ делали, может быть, сказали бы: Господи, может быть, мы не поняли этот призыв, может быть, мы сказали бы: Господи, тут люди жестоковерные, люди, которые окаменело, сердце их не желает слышать. В некоторых местах Писания написано, люди уши закрывали, не хотели слушать Слово Господне, Господи. И мы иногда говорим то же самое. Мы маленькая церковь здесь, в Голливуде. И столько людей окружает нас, и иногда мы думаем, что люди не хотят слышать о Господе. Я хочу предложить нам, что, может быть, есть где-то одна личность, которая хочет и желает, как этот человек имеет серьезный, самый серьезный вопрос – спросить нас, имеем ли мы ответ на его вопрос. В наше время очень популярное проповедовать, чтобы люди были богатые, здоровые, счастливые, радость имели в своей жизни. Я думаю, если бы мы сидели в тюрьме, когда нас избили за истину, Господи, мы проповедовать пришли по Твоему повелению. Какая радость сидеть в тюрьме, избитому до крови? Забит. Кажется, с человеческой точки зрения нету никакой радости здесь, правда? И те, которые сейчас проповедуют такое Евангелие, они не читали Деяния апостолов, как избивали первоначальных верующих. Ну, слава Богу, Павел, сила их, зрелость духовная не сравнить с нашей. Написано, что в полночь они молились. Знаете, вы когда-нибудь в полночь молились? А может быть, да, я думаю, были моменты в моей жизни, когда я в полночь молился. Но обыкновенно это не стиль нашей жизни. Большинство из нас в полночь, по крайней мере, я уже хочу спать в полночь. Я уже устал за целый день, и уже пора телу отдыхать. У нас есть одни соседи, сзади живут, и они иногда устраивают party. И музыка гудит, и они много шумят до 2-3 часов утра. И нету выхода из ситуации, кроме звонить, чтобы кто-то пришел и их успокоил немножко. Потому что они столько шума делают. И может быть, я не знаю, кто был в той тюрьме в тот день. Может быть, были те, которые хотели бы, чтобы Павел и Сила успокоились уже. Чтобы, несмотря на те условия страшные, в которых, уже и другие, которые были в тюрьме, наверное, тоже были прикованы. По крайней мере, мы здесь читаем, в цепях они были. Неудобства. И, наверное, уже тоже хотели спать. Наверное, были такие. Хотя Слово Господне говорит, что апостол Павел молился с силой. И они воспевали Бога. И узники слушали их. О чем это говорит нам? Это говорит нам за силу Слова Господнего. Когда мы говорим «Слово Господне», апостол Павел и Сила, когда они молились и воспевали Бога, это говорит о том, что они говорили о дивных делах Божиих. Они говорили за Слово Господне. И они говорили, я думаю, о Евангелии. О чем еще говорить, если не о Евангелии, когда вы в тюрьме? И я думаю, они, очевидно, наверное, так же говорили, и помните, это было полночь, было темно. Они в темноте говорят, а те слушают. И апостол Павел рассказывает, что Бог послал Сына Своего. Бог имеет чудесный план спасения, который люди в своей мудрости никогда не могли бы придумать, но Бог это сделал, и Бог его сам выполнил, прислав Сына Своего, который умер за грехи наши, даже нас, которые и там, в тюрьме, Павел, наверное, сказал, и вас, которые здесь за какое-то преступление. И апостол Павел дальше, наверное, сказал, и Бог меня избрал быть посланником этой благой вести и повелел мне идти от Иерусалима до Иудеи, до Самарии, до края земли. И даже сегодня я попал сюда, в эту темницу, чтобы вам рассказать за Иисуса Христа. И эти узники, они слушали Его, потому что я уверен, когда апостол Павел говорил это, не только он говорил, но Дух Святой говорил через его уста. И Господь что-то делал в сердцах их. Так что, когда мы имеем служение, любое служение, или наше богослужение, или Дима, когда идет навстречу в тюрьму, или другие служения, может быть, мы имеем среди сирот или вдов, или с людьми, которые уличные, живут на улице. Любое служение, которое мы имеем, во-первых, мы должны говорить с людьми. И когда мы говорим с людьми, мы должны говорить о Господе и о Слове. Апостол Павел всегда говорил только о Господе и только о Слове Его. Апостол Павел знал, что быть огорченным, но он также знал, что такое радоваться. Когда они молились, когда они воспевали, это показывает нам, что в их сердце был плод Духа Святого. Радость. Когда апостол Павел пишет Галатам, он пишет там список, перечень плодов, которые Дух Святой проявляет в нашей жизни. В 5 главе, 22-23 стих. Первый плод – это любовь Божия, которая наполняет нас, сердце наше, разум наш. Но второе – это то, что в сердце нашем, это радость. Когда апостол Павел потом с Рима пишет послание к римлянам, он пишет, братья мои, радуйтесь всегда в Господе. И опять я говорю, я повторяю вам, братья, радуйтесь. Апостол Павел с этими верующими в этом городе имел уникальное отношение. Он знал, что обозначает с ними радоваться. И радоваться, он не говорится со мной, он говорится, радуйтесь в Господе и о том, что Господь делает в нашей жизни. Мы не знаем обстоятельства и почему Бог допускает нам в нашей жизни какие-то обстоятельства. Но когда, как апостол Павел, сила мы доверяем Бога, потом мы видим иногда результат, почему Бог нас проводит через какие-то трудности. А может быть, мы до неба не будем знать. Но Бог всегда действует тогда, когда мы не ожидаем, чтобы Он действовал. И Божьи пути, как мы видим здесь землетрясение, Он разными путями освобождает своих лидеров или свой народ из трудностей. Когда Петр был в тюрьме, Господь послал ангела, который сказал ему, встань, он когда встал, чудом цепи сошлись, спали с его рук. Ангел открыл дверь, они вышли. И в первые ворота, и во вторые, и сторожи все спали, и никто ничего не слышал. Господь не только освободил Петра, но дал такой глубокий сон этим сторожам, что они не слышали. В данном случае совсем иначе получается. Господь всех пробудил, никто не спал. Было землетрясение, было обстоятельство. Я мало чего знаю за моего дедушку, но знаю, что он был проповедник. Мой отец был еще мальчиком маленьким, когда он умер. Но я одно знаю, несколько фактов знаю, что при царе с 6 года до 20 года он был выслан в Сибирь. И потом опять с 28 по 35 год он опять был выслан в Сибирь, в тюрьме был, и уже вернулся, и через месяц умер. Он заболел легкими, все. И можно сказать, даже в этом личной, семейной нашей истории, мы не понимаем, что Господь этим хотел сделать, но мы знаем, что из 12 детей в семье моего отца, кроме его, еще несколько познали Господа. Господь не всегда касается массово людей, но иногда Он через обстоятельства касается одного человека, или семью, или город, или страну. И Господь может сделать даже пробуждение по всему миру, до края земли. Это все в руках Его, если мы готовы делать то, что мы читаем, апостол Петр говорит, когда Господь дает нам возможность засвидетельствовать и ответить на вопрос людям, когда они нас спрашивают. Итак, мы видим, апостол Павел говорил сначала с узниками, теперь он будет говорить с этим стражем в темнице. 26 стих описывает землетрясение. Фундамент тюрьмы поколебался. Цепи, написано, ослабели, но интересно, это слово на греческом языке имеет значение. Цепи могут спасть с рук. Так что все узники имели возможность уйти из тюрьмы, выйти из тюрьмы, потому что не только фундамент разрушился, цепи пали, но написано, даже двери все открылись. Свободно они все могли выйти, начиная с апостола Павла и Силы. Но мы в этом видим, что, очевидно, апостол Павел, Господь его употребил остановить это. И никто не ушел. Почему? Вы думаете, эти узники не хотели убежать? Может быть, землетрясение их перепугало. Если было сильное, крепкое землетрясение, они, может быть, от страха решили лучше там остаться. Но, скорее всего, апостол Павел продолжал восхвалять Господа и успокоил их всех. И они все послушались его. И мы видим этот страж, он, где он был в это время? Он не сторожил их, он спал. Очевидно, тюрьма была или в его доме, или рядом с его домом. И он, пробежав, мы видим, начинает диалог с апостолом Павлом, хотя апостол Павел начал с ним диалог в реальности. В этом шуме, в этом конфузии, очевидно, наверное, многие люди вышли на улицу в этом городе от землетрясения. Люди всегда уходят из дома, выходят из здания на улицу. Апостол Павел знал законы римские, и этот человек знал, и мы видим, что наказание сторожу, если узников он потеряет, была смерть. А перед смертью будут его искажать, избивать его. И он решил лучше это все миновать и окончить своей жизни. Взял свой меч и был готов это сделать, очевидно, публично, чтобы все знали и видели это. И апостол Павел, зная это, возможно, Духом Святым введен из внутренней темницы, потому что темно еще полночь, он кричит громким голосом и обращается уже не узником, а этому человеку. Господь его в тот день желал специфически, чтобы он имел диалог с этим человеком. И он позвал свет, как мы видим, и он говорит, мы все здесь. И этот человек, этот страж, очевидно, всех проверил, пересчитал всех, и действительно они все там. Это чудо. Никогда в истории у него люди всегда пытаются избежать, удрать с тюрьмы, а тут они все сидят. Говорят, что одна характеристика хорошего лидера является, что когда момент кризиса, он выдвигается наперед и может вести народ Я не только говорю в духовном смысле, но и в культурном смысле. Апостол Павел в данный момент имел такой характер. Когда мы читаем Деяния апостола, всегда, когда был кризис, апостол Павел, как говорят, сливки поднимается наверх, правда? Так и лидерство, характер человека выдвигается наперед, чтобы вести народ. Апостол Павел берет в руки свои руководства. Всех успокоил и говорит с этим человеком. Этот страж, обратите внимание, он перед ними в трепете упал и задает самый важный, самый серьезный, самый раздуманный, самый интеллигентный вопрос, который человек может спросить. Что мне делать, чтобы спастись? И это слово «спастись» – это то слово, то абсолютно то же самое слово, которое потребляла девочка, служанка, которая, одержимая духом, показывала на апостола Павла и говорила, что он имеет, или он знает, или он открывает нам путь спасения. Откуда бы этот страж темницы знал, что ему нужно спастись? Или откуда он знал, что есть спасение? Я думаю, когда ему привели узников, ему сказали, почему их надо арестовать и в темницу посадить. Возможно, ему рассказали, как он изгнал духа с этой девочки. Возможно, та девочка сопровождала их. Потому что это все случилось в результате того, что она была освобождена. Мы не знаем, если она уверовала или нет, но, может быть, она даже там была и, может быть, засвидетельствовала апостола Павла и силу этому сторожу. Мы не знаем, но он, очевидно, наверное, знал. В наше время новости очень скоро распространяются. А в то время в не так уж большом городе распространилась новость, что случилось здесь. Но самое главное, мы видим, что этот вопрос произошел от того, что это был человек, которого сердце Бог приготовил. Если бы Бог не приготовил его сердце, то ничего, что апостол Павел сказал бы, не коснулось его. Но он элементарные, фундаментальные факты знал. Он знал, что он в присутствии тех, которые могут указать ему. Возможно, это был человек, как Корнилий, который, насколько он знал и верил в какого-то Бога. Этот город даже не имел синагогу. Помните, мы говорили на эту тему. Чтобы была синагога в городе, надо было иметь 10 мужчин или 10 семейств. Так что с еврейской стороны, с народа Божьего, там никого не было, который засвидетельствовал этому стражу. Может, только вот его встреча с апостолом Павлом. И за это короткие минуты он узнал о своей нужде. И он видит, что это необыкновенное, это сила Господня, и землетрясение, и цепи, и двери открылись, и все узники там. И апостол Павел ему говорит. И так он спрашивает и задает вопрос, самый важный вопрос, что мне делать, чтобы спастись. И апостол Павел дает ему самый готовый, прямой ответ. Я не знаю, у вас когда-то был такой момент, чтобы кто-то напрямую вас спросил, что мне делать, как мне спастись? Вы когда-нибудь встречали кого-нибудь, которого, может быть, Господь уже давно готовит? Может быть, давно он слышит слово Господне, а может быть, только впервые? Господь может нас в такую ситуацию поставить. И апостол Петр пишет, будьте готовы ответить. Человек спрашивает апостола Павла, мужик, что мне делать? Трепет. Это слово трепет мы встречаем в Слове Божьем всегда, когда люди осознают, что они в присутствии Божьем. Помните Моисей с Господом. Помните народ при горе Синайской, они в трепете. Помните Иоанна на острове Патмосе. Они падают, как без чувств перед присутствием Господним. Многие такие случаи мы встречаем в Слове Господнем. И это слово здесь употребляется, что это человек в присутствии Павла и силы в трепете упал перед ними. Не потому что он поклонялся им, нет, наоборот, а потому что он ощущал, что это необыкновенные люди. И что, возможно, они действительно могут указать ему путь спасения. Написано 30 стих, он их вывел вон. Значит, он их вынул, вывел из тюрьмы, наверное, на площадь перед тюрьмой. Там, наверное, люди собрались. И апостол Павел начинает ему проповедовать здесь, 32 стих. Проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Это его дом и тюрьма или площадь. И может быть те люди, которые на улице собрались ночь после землетрясения, может быть они все слушают проповедь апостола Павла, который объясняет путь спасения не только этому человеку, но всему его дому. И он говорит, если ты это поверишь, если твои члены твоей семьи и дом твой поверит этому, вы можете приобрести спасение. И мы не знаем, когда между полночи и 6 часов утра. Потому что поутру написано. Поутру это по-римски было 6 часов утра. За эту ночь этот страж, он услышал Евангелие от апостола Павла. Его семья услышала Евангелие. И они уверовали в Евангелие, уверовали в Господа в этот момент. И до утра они успели крещение принять. И очевидно, эти люди, которые собрались там, были очевидцами этому. Что такое крещение? Мы недавно имели крещение. Крещение – это отождествление. Это мы показываем акт нашего отождествления с Господом. Что мы умираем с Господом, воскрешаем жить для Него. Мы присоединяемся к церкви видимой, чтобы люди знали, которые окружают нас, кто мы и кому мы принадлежим. Этот страж и его семья, и мы не знаем, кто еще. Они всем свидетельствуют. Но это акт покаяния, это акт послушания. Первое послушание верующего человека – это плод покаяния, что человек следует за Господом и исполняет волю Господню в принятии водного крещения. Но обратите внимание на второе, и это уже Лука, как врач, пишет. Говорит, тотчас он взял и омыл раны ихние. Это был довольно жестокий человек, который с узниками каждый день имел дело. Думаю, он не каждый день омывал раны некоторым узникам, правда? И он это делает. Это плод покаяния. Помните, Лидия, когда уверовала, сразу она уговорила их прийти в ее дом и угостила их. Этот человек, он не только омыл раны их, но он взял их в свой дом и представил перед ними, здесь написано слово трапеза, ужин или завтрак. Или ночью, как это называть? Это было между полночь и 6 утра. Он приготовил для них и накормил их. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у него в сердце, в его жизни был переворот. Бог изменил его жизнь. И обратите внимание, не только внешние плоды он показывает, что он возрожденный человек. Но он имеет внутренний плод, который апостол Павел тоже, я уже говорил. Обратите здесь внимание, говорится, что он обрадовался. Он радовался чем? Написано, он радовался, что он получил спасение. Это плод Духа Святого, который трансформировал его жизнь. Вот человек, возможно, довольно жестокий, чтобы иметь такое службу государственную, он омывает человеку раны, кормит его, заступается за него, принимает крещение, не стыдится Господа и радуется. Третье, последнее, хочу обратить наше внимание, реакция апостола Павла когда утром хотят его освободить, тут эта история описана. Конечно, когда их побили силой, они не знали, что они граждане римские. Их могли бы всех наказать и в тюрьму эту, в темницу посадить. И когда они узнали, они выполнили требования апостола Павла. И мы должны задать себе вопрос, почему апостол Павел так поступил? Почему он сказал, пускай они придут и нас выведут публично из города? Ключ и ответ на это мы находим в 40 стихе. Когда они извинились у них и сказали, и попросили, оставьте нас, извинились, апостол Павел никаких чувств негативных против них не имел. Он им простил во имя Господня, хотя здесь это мы только в контексте этом видим. Но апостол Павел перед тем, как ушел с города, куда он пошел? Он пошел в церковь. Какую церковь? Церковь, которая была в доме Лидии. И кто там был? Там написано, там были братья. Какие братья? Откуда они взялись? Братья – это братья, которые уверовали. Это церковь, это члены церкви. За короткое время там собрались те, которые уверовали. Не только Лидия, возможно, девочка-служанка, возможно, другие, которые узники там уверовали. Страж этот, его семья. Там собралась группа верующих людей. И перед тем, как апостол Павел уйдет и оставит их, он имел, во-первых, он должен был наставить их, учение еще, самое главное, принципы нашей веры, кто такое верующие люди, Слово Господне. То, что мы годами изучаем Слово Господне, апостол Павел за короткое время, пару часов, должен был им все самое главное передать, пересказать о вере. Но, во-вторых, этим поступком апостол Павел показывает свое пастырское сердце этим его овцам, его церкви. Он заступается за ними, чтобы все эти государи, они знали, что это церковь. Если вы меня отпускаете, то вы отпускаете этих верующих людей и не имеете права на них налагать руки свои. В дальнейшем уж было против них движение, против верующих. Так что он заступился за церковь. Это слово поучал их перед тем, как он отправился. Это не только говорит за его роль как учитель или пастор, но это слово имеет в виду на греческом языке успокоить сердце их и утешить их. Если кто-то из нас болеет или имеет трудности, мы стараемся их успокаивать, ободрять. А здесь получается наоборот. Тот, кого избили, посадили и осудили в тюрьму, тот приходит и успокаивает других верующих людей, ободряет их. И потом он уже отправляется, в 17 глава, в Фессалонику. Но обратите внимание, самое последнее, Лука здесь пишет, говорится, и они отправились. Кто отправился и кто остался? Лука, когда пишет, он переходит с первого лица на третье лицо. Он говорит, мы пошли, мы поехали, мы отправились. Или за апостола Павла и его группу он говорит, они отправились. Большинство историков и комментарии говорят нам, что Лука был с этого города Филиппа. Хотя мы точно это конкретно не знаем, но возможно это было так. И возможно апостол Павел или по своему инициативу, или, может быть, по инициативу Луки, но они согласились, что он останется, чтобы быть с этими нововозрожденными верующими людьми в этой церкви. Потом, когда мы дойдем в дальнейшие главы, опять Лука присоединится к апостолу Павлу и его группе. Но, очевидно, Лука здесь остался на какое-то время, чтобы быть в руководстве этой церкви. Это открывает нам духовную сторону Луки, которую мы часто, наверное, не думали. Мы часто, может быть, думаем о нем, что он врач, он доктор, который заботится за физические нужды людей. Но мы видим, у него было сердце пастырское, сердце, которое заботилось за духовные нужды других людей. И, возможно, ради этого он там остался, чтобы послужить. И пускай эти качества и у нас будут, каждый из нас, чтобы мы могли засвидетельствовать людям, быть готовым, когда они спрашивают у нас вопрос. Если надо, чтобы мы могли утешить или вдохновить других верующих людей и поддержать их в том, что они делают. Может быть, Господь нас не призывает к большому, престижному служению. Мы маленькая церковь, но там, где Господь нас поставил, Он желает, чтобы мы были верны в том служении, к которому Он нас призвал. Слава Господу за Слово Его, пускай оно вдохновляет нас. Сейчас встанем и помолимся. Отец наш Небесный, даже в трудных обстоятельствах мы видим руку Твою, как она всегда вела Твой народ. И мы Твой народ, мы овцы Твоей пасты, Ты наш пастырь, Ты наш ведешь, Ты нас призвал на это служение здесь, в этом месте, и хотя, может быть, иногда оно для нас непонятно, и иногда мы, может быть, думаем, что мы одни здесь. Но мы знаем, что Ты всегда ведешь нас, что Ты всегда имел верных людей, которые оставались верны Тебе, и помоги нам быть таковыми. Всегда дашь нам возможность, помоги нам, чтобы мы были светильниками Твоими в этом городе. Всегда дашь нам возможность встречаться с людьми, которые не знают Тебе, которые говорят на нашем языке, и приведешь их в нашу среду. Помоги нам, чтобы мы были готовы ответить им на их вопросы, особенно когда они будут иметь духовные вопросы, которые касаются их и вечности их души, и греховности их, и ответ, который найден лишь только в Иисусе Христе. На эту неделю мы предаем себя в руки Твои, распусти нас Твоим миром Твоим, просим Тебя по дорогам, путям нашим, когда мы будем, где мы будем на этой неделе, благослови каждого из нас и всех остальных членов нашей церкви, которые сейчас нету среди нас, но каждого мы предаем себе в руки Твои, для руководства Твоего на этой неделе, до следующего раза, когда мы соберемся. Теперь благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа сопровождает нас все дни нашей жизни. Аминь.